По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущей передаче мы с отцом Андреем, главным редактором радиостанции «Благовещение», заговорили о понятии «война». Поговорили о том, что хотя война, являясь таким очевидным злом, тем не менее постоянно присущее роду человеческому свойство, то есть без войны, получается, и человечество невозможно. А в качестве примера войны благородной, справедливой, неизбежной и в конечном счете жизнедающей, я рассказал о освободительной войне украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого. Эту тему мы сейчас продолжим. Почему смог совершить народ Украины, Белоруссии, русских областей? Хотя тогда такого разделения не было, как сейчас. И сейчас-то это условно. Вот такой подвиг, действительно подвиг. Ведь сломали систему, мощную армию, превосходящую по численности и по выучке. Потому что народ, подчиненный Богдану, тогда проявлял чудеса героизма, потому что ему помогало естественное, это природное явление, пассионарность, то есть способность к сверхнапряжению и способность умереть за идею. Большинство народов мира рано или поздно проходят через такие взлеты, и когда мы смотрим сейчас на этих гастарбайтеров, казалось бы, узбекских и таджикских, мы не должны забывать, что у них тоже были эти взлеты, что был Тимур, кровавый хромой старец.
Еще ранее был Чингисхан.
Да, в них течет и монгольская кровь. И в них течет кровь, кстати, древних тюрков-ашинов, которые тоже были, в общем-то, с одной стороны, героями, а с другой стороны, конечно, жестокими героями. То есть, как ни прискорбно, отец Андрей, свой этот длительный монолог я заканчиваю тем, что, видимо, нормальная война, такая, какую примерно я сейчас описал, это абсолютно присущее человеческому роду свойство. Более того, без таких войн человечество, как мне представляется, сгнило бы и погибло. Но это не касается войн подлых, современных.
А мне представляется, что, по сути, такие войны уже в прошлом остались.
Вот. Я как раз же сейчас в последней фразе своей на это и намекнул, что такие войны,
в чистом виде, как говорится, где можно различить, что эта война благородная, как это еще говорят, справедливая, а эта война, она что-то не очень, так сказать, благородная и справедливая. Сейчас уже давно все смешалось, похоже.
Не только справедливая, вы тех же монголов упомянули. Чего такого было справедливого в том, когда Чингисхан сначала, подчинил кераитов, потом найманов, потом погнал меркитов и так далее?
Я имею в виду, что в некоторых идеологических построениях такое понятие присутствовало, справедливой войны. Кстати говоря, в советских построениях тоже.
Они действительно есть, уж тут.
Я думаю, мы еще вернемся к попытке понять, что такое современные войны, насколько это вообще возможно понять, потому что действительно тут уже настолько все перемешалось, причем перемешалось, скажем так, использование современных технологий, современных вооружений, так сказать, дистанционных в том числе, и порой совершенно такая уже запутанная или замутненная идейная идеологическая подоплека современных войн там, или вооруженных столкновений. Но у меня к вам вот такой будет вопрос, применительно к вашим вот построениям, о том, что, в общем, основная историческая подоплека войн, она, как сказали, этнический характер все-таки.
Да,
имеет.
А надстройка этноса всегда религия. Почти всегда религия.
А вот смотрите, например, первые люди, как говорится, вот, на земле в библейской истории. Каин убивает Авеля. Да, это война в какой-то степени уже.
Нет, тут я вас должен спросить.
А что это?
Нет, я не думаю, что это объясняется биологическим несовершенством человека.
Нет, биологическим, не биологическим. Ну вот, всего еще на Земле несколько человек. Адам, Ева, Каин, Авель, вот, и все. И фактически ну, происходит братоубийство. То есть это, можно сказать, в этом уже есть элемент гражданской войны. Тут еще этносы никакие не присутствуют. А элемент войны уже, пожалуйста, вот Каин восстает на брата, может быть, даже из и религиозных побуждений в каком-то смысле. Там же говорится в книге «Бытия», что на жертву Авеля Бог презрел, вот, воззрел благосклонно. На жертву Каина, ну, жертва Каина была каким-то образом там отвергнута, в общем, Бог не благоволил к ней. И Каин из зависти восстает на Авеля. Ну,
при том, что очень характерно, Каин был земледелец и
да.
питался фруктами и овощами.
Ну, и приносил, он и жертву, да, он и жертву приносил от плодов земледельческих, а Авель принес от скота.
Да, вот. То есть он был кочевник-скотовод.
А, вы хотите сказать, что это уже вот некие различные этнические стереотипы присутствуют?
Я думаю, что без этого не обошлось.
То есть это уже столкновение двух разных этносов. То есть
да.
столкновение, да, этноса земледельческого с этносом скотоводческим всего в лице двух представителей. Так получается.
Но ведь во многом это была история неолита, как, впрочем, история Средневековья. Это много-много веков и даже тысячелетий воспроизводилось. Ведь недаром, но даже на Руси, да, на современной Украине, есть так называемые Трояновы валы, которые еще наши, значит, предки сколоты возводили против кемерийцев.
Ладно, хорошо, допустим, что уже какие-то зачатки, как говорится, и этнических противостояний могли даже быть в лице двух братьев Авеля и Каина.
Звучит музыка Сергея Сергеевича Прокофьева, фрагмент «Скифской сюиты». А сейчас вы услышите стихотворение Шарля Бодлера «Каин и Авель».
Род Авеля, ты ешь и пьешь, твой взор согрет улыбкой Бога, а ты... Род Каинов ползешь, и смерть в грязи твоя дорога. Род Авеля, твой щедрый дар у Серафима нос щекочет. Род Каина, проклятых кар твоих убавить Бог не хочет. Род Авеля, твой сев возрос, твой тучен скот и пышный оба. Род Каина, как старый пес, в тебе рычит твоя утроба. Род Авеля, зимой очаг тебя согреет в должной мере, род Каина, ты вечно наг, ты как шакал дрожишь в пещере. Род Авеля, и плоть, и кость твои, любя, потомство множит. Род Каина, весь страсть и злость, чужой восторг лишь видеть может. Род Авеля, в лесах клопы с тобой поспорят в размножении. Род Каина, не все ль тропы тебе сулят изнеможение? Род Авеля, твой труп пожрут земли дымящиеся недра. Род Каина, загнет и труд твой враг тебе заплатит щедро. Род Авеля, в последний миг что меч, коль в круг рогатин много? Род Каина небес достиг и наземь низвергает Бога.
Война, она ведь и восстание человека на человека все равно помимо каких-то вот механизмов, так сказать, обуславливающих, естественных, что ли, механизмов, которые присущи человеческому общежитию в падшем состоянии человека, уже отпавшем от Бога, да. Но все равно война, она всегда неизбежно, скажем так, сопровождается какой-то, и, ну да, нравственной императивами, скажем так, в деятельности конкретных людей. И война, как понятие, она неизбежно, повторюсь, связана и с нравственной оценкой.
Вот здесь я вас хотел послушать, отец Андрей. Кстати, напомню, что протоиерей Андрей Спиридонов и, между прочим, главный редактор радиостанции «Благовещение» вместе со мной, композитором Иваном Вишневским, рассуждают сегодня о войне и мире. И я хочу вот замолчать и побольше послушать вас. Если вы думаете, что я так разобрался, то, что я говорю, это, ну, попытка на основе синтеза современных научных представлений, знания о человеке, об этносе, об обществе, ну, представить, но на самом деле есть еще другая, гораздо более сложная наука, которой занимаетесь как раз вы, священник. Так что война с этой точки зрения?
Ну, знаете, война — это все-таки определенное зло все равно. Может быть, его можно назвать иногда и прекрасной. Прекрасное зло, да? Это вопрос, вот. Насколько это уместно совместить. Зло — это потому, что человеческая природа, она действительно несовершенна. Как в отдельном человеке, так и в целом в жизнедеятельности человеческой цивилизации, человеческого рода, этот элемент падшести, а значит и определенных проявлений, что ли, злых в нравственном отношении, он все-таки присутствует. Вот. Поэтому сказать, что война может быть в нравственном отношении сама по себе неким прекрасным явлением, это все-таки, мне кажется, некое, скажем так, в этом присутствует некоторое преувеличение. Хотя, ну, надо признать, что именно с момента грехопадения Адама и Евы и до второго пришествия Христова, до всеобщего воскресения из мертвых, до явления новых земли и неба, война – это неизбежное зло, которое присутствует в жизнедеятельности человеческого рода. То есть это неизбежное проявление, да, столкновения разных групп людей, этносов, обществ, государств, наций и так далее и тому подобное. Вот. В разные исторические эпохи это, конечно, по-разному проявляется, но, увы, увы, то, что вот такого рода кровавые события, которые в себя могут включать, и, безусловно, каждая война, она все равно в себя включает некие беззакония, скажем так, в нравственном отношении. Даже самые благородные, самые справедливые войны, они, я думаю, как говорится, в тех событиях, в которые себя включают, они от этого не свободны. Другое дело, что общий характер военных действий, война тех или иных, он может быть, да, быть война ну, более все-таки благородной, более справедливой, по крайней мере, может быть, в большей степени там, с одной из воюющих сторон или в меньшей степени, это так. Вот. Но, значит, здесь мы, когда говорим, что война – это неизбежное такое вот проявление такого зла, которое проистекает из падшести, греховности человеческой природы и невозможности устроить вообще вот жизнь на земле по неким абсолютным справедливым, что ли, лекалам, ну, можно только к этому как-то стремиться, но когда вообще начинает абсолютизироваться возможность устроения некой абсолютной такой вот социальной справедливости, из этого еще худшие войны порой проистекают, и даже уже войны в большей степени, как говорится, тотальные, которые ставят целью уничтожения вообще противника.
Ну, кстати, одна из первых таких войн была вот на рубеже 18 и 19 столетий, войны наполеоновские, они имели характер уже идеологический, уже да. Распространение просвещения так называемого, да. То есть масонства, уже уничтожение феодализма, монархии.
кстати говоря, один из современных, ну, то есть оказавших на современную такую мысль военную, ну, философскую, такое решающее влияние, это как раз же Клаузевиц, который представитель как раз является наполеоновской эпохи прусской военной мысли. И многие современные публицисты или там философы, которые обращаются к теме о войне, представители военной мысли, они вообще считают, что как раз-таки вот Клаузевиц, он оказал решающее влияние на формирование вообще идеи, ну, такой вот именно тотальной
войны.
Да, новой тотальной войны, да. Как еще иногда называют, интегральной войны. И на последующую, кстати говоря, вот мысль социальную, политическую, доктринерскую, что ли, военную, в том числе в 20 веке, в том числе на национал-социализм немецкий, безусловно, оказал, и мало того, оказал еще, видимо, влияние на наших большевиков, на Ленина, в частности.
А что утверждал вот этот герой ваш? Клаузевиц.
Ну, что он утверждал? Ему, кстати говоря, принадлежит же очень эта известная формулировка, что война есть продолжение политики другими средствами, собственно говоря. Причем я не думаю, что вот я так как-то листал, да, Клаузевиц, свой вот известный вот труд о войне. Там у него черным по белому-то не написано, что надо вести там вообще тотальную войну на уничтожение там противника, на уничтожение народов, так сказать. Нет, но у него там так это все, знаете, достаточно по полочкам раскладываются, даются, во-первых, основные какие-то определения, что такое война. Ну, там, немножко перефразировав, он говорит, что война – это акт насилия по отношению к противнику, который ставит целью подчинить противника воле, так сказать, своей. Ну, который ставит вот именно целью полностью подчинить противника воле победителя.
Я прошу прощения, тут уместно, наверное, вспомнить, что соратники Чингисхана, он сам называли себя «люди длинной воли».
Ну да.
То есть это какое-то ключевое тоже здесь понятие.
Да, это, безусловно, оно, в общем-то, верное, ключевое понятие. И дальше он там уже подробно разбирает, что для этого необходимо. Там, значит, сокрушение военной мощи противника. И если мы ставим, допустим, как победители целью сокрушить военную мощь противника, то, значит, мы должны понимать, во что нам это обойдется. Вот. А какие жертвы при этом победитель готов понести. Но сокрушение военной мощи противника, как правило, невозможно без интервенции определенной, то есть без занятия его территории. Ну, то есть это он так по полочкам раскладывает, и все это, в общем-то, достаточно логично выглядит. А потом там у него речь идет и о, скажем так, уже о том, что необходимо для профессионального ведения войны, и тактика, и стратегия, и профессионализм определенный военный, и мужество, и отвага, и так далее, и тому подобное. Все это у него очень тщательно прописано. Но в конечном счете-то последователи вот этого, так сказать, классика военной мысли уже новейших времен, они, развивая его идеи, в общем-то, приходят уже к пониманию войны, именно которая ставит целью фактически или уничтожение, или ассимиляцию противника, потому что, ну, скажем так, это наиболее эффективный способ добиться победы. Вот. Не просто умерить противника, не просто подчинить его воле и, скажем так, достичь таким образом некого мира и согласия. Нет, в последующем, когда начинаются в 20-м столетии уже войны революционные, глобального характера, когда начинаются мировые войны, когда начинается борьба за колонии, за ресурсы, за перераспределение ресурсов, ну, становится очевидным, что здесь уже, как говорится, ставятся такие цели, когда противника, если он завоеван, проще подчинить и каким-то еще и там, ну, генеральным идеям, там, допустим, там, национал-социализм, да, когда обращался вот по отношению ко многим народам, к нам же, да, на восток, то Гитлер видел восток там русский, российский, большевистский, советский, прежде всего как пространство, где множество ресурсов, где и нефть, и металл, и пшеница, и земля, и людские ресурсы, и тут, как говорится, никаких уже благородных целях-то и речь не идет. тотальное порабощение, тотальное подчинение. И здесь военная мысль уже, да, берется соответствующим образом на вооружение. Но ведь и Ленин, между прочим, когда провозглашал там те или иные лозунги, скажем так, о превращении империалистической войны да в гражданскую, ведь цели начинали ставиться тоже уже тотальные, с привлечением военных ресурсов, армии, там, военной мысли, уничтожение целых классов для достижения своих политических целей.
Oh,
смотрите, что получается-то. К 20 веку, при развитии тех или иных социальных, философских течений, при развитии ресурсов, при наращивании вооружений, при появлении совершенно новых средств уничтожения, одновременно и военная мысль оказывается этому подчинена, а в результате оказывается, что она подчинена идеям уже тотального порой уничтожения противника.
Ну, вы знаете, мне кажется, это идет отец Андрей рука об руку, если можно так сказать, вот с какой-то, ну, идеологической, религиозной диверсией в умах людей. Ведь согласитесь, вот то, что началось с Наполеона, ну, как-то люди уж больно массово начали гибнуть, да? Потом в XIX веке уместно вспомнить, ну, вроде бы мы вспоминаем XIX век, такой весь милый, ах, вальсы Шопена, да, и так далее, ах, сонаты Шуберта. Но там еще были, допустим, опиумные войны, которые вели англосаксы с Китаем.
Ну, в Китае, да.
Да, и задолго до Гитлера,
причем
и задолго
ведь,
до Ленина.
Причем ведь англосаксы, они сами спровоцировали это все. Они же сами завозили опиум в Китай, из Индии фактически, если я не ошибаюсь, вот. А потом спровоцировали эти, в общем, жесточайшие действительно военные столкновения.
Да. Это же была провокация, сопряженная с геноцидом. Согласитесь, это уже гитлеризм, но несколько ранее. Просто у нас есть аберрация, так сказать, близости к Европе. Нам кажется, что все, что происходит в Европе, это очень важно, а то, что, скажем, вот в далекой Азии, это уже не так важно. А ведь там погибли десятки миллионов человек, это был жуткий геноцид.
В каком-то смысле, в нравственно-духовном, Европа рушится с началом Первой мировой войны. И, видимо, к этому длительным образом она готовилась, так сказать, в кавычках. Потому что многие же, кто вот на эту тему говорят, о, допустим, той же Первой мировой войне, это для многих было именно чудовищно то, что, да, вот мир и безопасность, которые, казалось бы, на европейском континенте присутствовал достаточно долгие там десятилетия, если даже не столетия в каком-то смысле, он вдруг рухнул в одночасье. И с Первой мировой войной вдруг высвобождается какой-то чудовищный просто для современников наглядный потенциал насилия. Люди, вроде, которые недавно считали себя вполне европейцами и носители вот именно каких-то гуманистических европейских идей.
Можно вот тут несколько цифр буквально, но я не буду утомлять слушателей буквальными там дробями, но смысл примерно такой, что вот с каждым веком современное человечество истребляет все больше себе подобных, притом это идет не по арифметической прогрессии, а по геометрической. Какое-то время, когда мир был христианским, худо-бедно, да, это очень плохо, но уничтожало все человечество. Со всеми вместе колонизациями, истреблением там и эпидемиями инков, да, вот с войной, которую я вспоминал, там, Богдана Хмельницкого против Унии, прочими всякими войнами. Вот, в 17 веке там где-то 3, в 18-м 5 чем-то миллионов человек. Много, да, конечно, к тому же тогдашнее человечество было значительно меньше. Но все-таки 19 век, когда человечество выросло уже очень и очень, да, тем не менее, сохранилось вот эти вот 5 миллионов погибших в войнах, как и в 18-м примерно. И вдруг вот это вот, ну, не знаю, как назвать, вот это я никак не оправдывать, вы знаете, не объяснять, пытаясь понять, не желаю. Вот мне кажется, началась эпоха подлых, бессовестных, если угодно, ну, в каком-то таком общем, широком смысле, антихристианских, антибожеских войск. Вот как в народе говорят, ну не по-божески это. Так вот эти войны уж как-то совсем, они воспринимаются мною как некий плевок в Господа. Представьте себе, уже Первая мировая война, без учета сопутствующих революционных потрясений, 10 миллионов. А если посмотреть, что это только за несколько лет, 4 года, да? Вот так вот весь предыдущий век, 5 миллионов. А тут 4 года 10. А если к этому приплюсовать еще баловство дедушки Ленина, там Беллы Куна, Розы Землячки и прочее, да, что напрямую связано с этой мировой войной, то получается уже 20 миллионов. Нормально, да? За несколько лет.
Но дело даже не только в количестве, а дело в том, что просто как если даже вот на этой формулировке основываться, что война – это продолжение политики другими средствами. Просто когда политика перестала быть христианской, скажем так, европейской же, когда политика перестает быть ответственной, то и войны становятся, да, менее, скажем так, справедливыми, менее благородными и более чудовищными.
Дело было в Шниде и Мюле, дело скверное, друзья. Там нас немцы изводили, не давали нам житья. Мы из ружей не стреляли, не кричали мы «Ура!». Пленные лагерем стояли у германского царя. Нам давали немцы хлеба, пайку с детский кулачок, и варили для обеда суп, болтушки, черпачок. Голодаешь, как собака, голодаешь каждый день, и ляжешь в сыром бараке, весь разбитый, словно тень. Из германского подворья прилетала птица див, заразила всех нас хворью, развился голодный тиф. То не день, то похороны, мертвецов несут. На чужой земле без звона бедных пленников кладут. Немцам пленных стало жалко, стали меры принимать. И решили они палкой тиф из пленных выгонять. Ой, злодеи немцы били, колотили всякий раз. На мороз к толпу вязали всем солдатам на показ. И землянку отправляли на холодную землю спать. Руки, ноги отмерзали, приходилось отрезать. Из германской злой неволи стали пленники бежать. Умереть хотя на воле, чем землянки замерзать.
В сегодняшней программе звучала музыка Сергея Сергеевича Прокофьева, Петра Ильича Чайковского, Ивана Сергеевича Вишневского и русская народная песня в исполнении ансамбля «Русичи». Всего доброго.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.